Программа «Важные люди». Обсуждаем проблемы социальной адаптации, реабилитации, доступности окружающей среды и принятия обществом инвалидов по зрению.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами ваша любимая передача «Важные люди. Важные о важном». И с вами постоянные ведущие этой передачи Даниил Плескарев
и Аргунов Гордей.
И сегодня у нас в гостях Хакимов Рустам Мадмиджатович, кандидат юридических наук, доцент, декан факультета юриспруденции Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Добрый день. Расскажите нам и нашим слушателям сегодня, что же сегодня происходит на фоне старта уже скорого следующего учебного года в сфере образования, что нового есть, какие новые есть технологии, поделитесь.
Ну, если сказать о том, что нового происходит, наверное, было бы правильно отметить, что мы пока сейчас ждем, какая будет новая концепция высшего образования, исходя из того, что было заявлено нашим руководством о необходимости каких-то трансформаций вот Болонского процесса. Вот, и, соответственно, сейчас на разных уровнях выстраивается новое видение, каким образом будет развиваться в России высшее образование, какие будут уровни, каким образом эта структура будет работать. Но пока в рамках действующей приемной кампании также прием осуществляется пока по традиционным формам, на бакалавриат, магистратуру, по отдельным направлениям, на специалитет. Вот. И я думаю, что когда будет понятна общая стратегия развития нашего высшего образования, мы можем говорить о каких-то изменениях. Но существенных изменений пока мы не видим и работаем в рамках тех нормативных документов, которые существуют, и существующих государственных образовательных стандартов.
Будем надеяться, что в ближайшее время нам станет известно, что же становится с российским образованием, какие все-таки образовательные технологии будут внедрены. Вопрос следующий. Нам известно, что ваш университет славится тем, что на базе университета существуют специальные образовательные технологии, которые адаптированы для студентов с различными ограничениями по здоровью, с проблемами со здоровьем. Можете поподробнее рассказать? И, конечно же, я думаю, нашим радиослушателям будет особенно интересно рассказать и услышать о технологиях, связанных с людьми с проблемами, с нарушением со зрением, как ваш университет адаптирован к приему таких студентов?
Да, спасибо за вопрос. На самом деле, немножечко хотел рассказать про наш университет. Нам уже 31 год. Мы достаточно... Даже в названии нашего университета присутствует слово инклюзивного высшего образования, поэтому мы такой, можно сказать, специализированный вуз, единственный в России, некоторые коллеги говорят, что единственный в мире, который реализует вот такую форму подготовки обратной инклюзии, когда на базе института-интерната для ребят с инвалидностью развился вот в этот интернат, институт-интернат развился в высшее учебное заведение, университет. Мы обучаем ребят и имеющих особенности со здоровьем и не имеющих ограничений по здоровью совместно, это общие группы. Вот. Особенностью отличия приема, например, в наш университет заключается в том, что у нас более высокая квота для ребят, имеющих ограничения по здоровью, это 50%, если в других вузах этого в районе 5%, у нас 50%, то есть мы как бы изначально стараемся формировать вот такие инклюзивные группы по различным направлениям подготовки, там юриспруденция, экономика, прикладная математика, информатика, лингвистика, психология, педагогика, журналистика. То есть те, в принципе, специальности, которые в будущем позволят нашим выпускникам себя реализовать, найти работу, трудоустроиться. И, в общем-то, практика показывает, что он достаточно успешно в этом отношении работает. Вот я не взял последние наши цифры по прошлому году, где-то процент трудоустройства 76% составляет. Это, ну, на наш взгляд, достаточно хорошо, но, конечно, необходимо еще прилагать усилия для того, что это в целом общая политика Министерства науки и высшего образования. Политика такая, чтобы университеты более активнее участвовали в процессе помощи по трудоустройству и профориентации, про трудоустройство. Это такой взаимосвязанный важный процесс. Что касается технологий, которые у нас существуют, то, конечно, в первую очередь очень важное значение имеет доступная среда, которая создана в университете. Это такой очень важный показатель. И вообще доступность в целом, в том числе и той территории, где мы находимся, это парк Лосиноостров, там недалеко новая станция МЦК бульвара Косовского, она адаптированная, то есть и в том числе адаптированные и автобусы ездят. То есть это помогает нашим студентам, ну, достаточно комфортно добираться до университета, которые, те, кто живет в Москве или области, а кто, значит, с регионов, они проживают в кампусе на территории нашего университета. Это соединенные здания теплыми переходами, то есть мы постарались как раз выстроить таким образом, чтобы, значит, ребята не испытывали никаких трудностей именно в плане доступности и перемещения из общежития в аудиторию обратно. Вот, как я уже сказал, группы смешанные, они небольшие, максимум 20 студентов обучаются в одной группе, вот, для того, чтобы, ну, была возможность больше внимания уделить каждому студенту, вот, и поработать преподавателем с ними. Наш преподавательский состав, конечно, обучены все работы с ребятами, имеющие особенности со здоровьем. Мы все новые преподаватели, которые приходят, проходят обязательную подготовку, обучение, потому что есть нюансы, особенности, которые нельзя не учитывать. Вот. Но и опыт работы нам показывает, что вот такая совместное обучение, совместная социализация, участие в общественной жизни, в спортивной, в культурно-массовой, в учебе, это позволяет, ну, действительно достигать достаточно хороших результатов в плане повышения образования и получения достаточно хороших знаний и навыков, которые помогут потом ребятам трудоустроиться и достойно представлять и наш университет, и достойно зарабатывать, и хорошо ориентироваться в рынках труда. Если говорить про ребят с ограничением по зрению, они у нас учатся, и на моем факультете есть 7 студентов, которые обучаются в совместных группах, и, конечно, преподаватели знают об этом, то есть в плане того, что мы используем все необходимые технологии, зависит от различной степени, да, особенностей. Это, конечно, наглядные материалы используются, да, вводятся на экран, вернее, на компьютер, который, например, компьютерные занятия, программное обеспечение, позволяющее увеличивать, да, вот, изображение. Это обязательно, если это лекция, то проговаривают это все вслух достаточно внятно и понятно, чтобы все могли четко это воспринимать. Вот. И в целом сама, как бы, расположение вуза, оно, ну, достаточно простое, нет запутанных коридоров, где можно заблудиться, навигация достаточно понятная, и, в общем-то, ребята спокойно в этой среде ориентируются. Плюс я вам хотел бы сказать, что мы используем такие дополнительные занятия и работу с ребятами, которые например, не усвоили какой-то материал, да, ну, вплоть до того, что если он не понял лекцию, он может подойти к преподавателю в установленный график и попросить разъяснить в индивидуальном порядке этот материал. Преподаватель, конечно, поработает и дополнительно поможет, потому что, ну, разные бывают случаи, иногда, ну, не хотят задавать вопросы на занятиях, а хотят как какой-то вопрос отдельно проговорить. То есть эти возможности есть, мы стараемся использовать вот и такую форму индивидуальной работы. Групповая индивидуальная работа. В сочетании они позволяют как бы это нам делать. Ну, это может быть вкратце, если... Второй как бы блок, чтобы я хотел рассказать про ресурсно-учебно-методический центр. Если позволите, тогда
да,
я вкратце тоже расскажу. В рамках программы «Доступная среда» после присоединения Российской Федерации к Конвенции о правах инвалидов в 2012 году мы стали полноправными участниками и, соответственно, начинаем реализовывать достаточно, ну, на мой взгляд, активно внедрять в нашу практику те положения конвенции. Была разработана программа «Доступная среда», и в рамках этой программы отдельный блок большой уделяется вопросам доступности высшего и среднепрофессионального высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот. И в рамках вот этой программы «Доступной среды» создана и поддерживается Министерство науки и высшего образования с 2017 года сеть ресурсно-учебно-методических центров по всей России. Это 21 центр. В разных регионах России они находятся. Можно посмотреть на сайте «Инклюзивное образование РФ» более подробно. Там очень-очень подробный план. И каждый РУМС, он закреплен за определенной территорией и работает с вузами, находящимися на этой территории, партнерскими так называемыми вузами, где мы помогаем по разным вопросам внедрения и развития инклюзивного образования, начиная от обучения преподавателей. Ну вот совсем недавно, это такая традиционная наша работа, перед приемной кампанией мы обучали членов приемных комиссий наших вузов-партнеров по особенностям приема в этом году ребят с инвалидностью, каким образом, на что необходимо обратить внимание, какие требования законодательства имеются, какие есть дополнительные возможности при поступлении и так далее. Плюс у нас организована такая горячая линия, постоянно работающие телефоны, которым могут звонить и наши вузы-партнеры, и ребята, абитуриенты, и просто обучающиеся инвалидности задают разные вопросы, связанные с обучением. Это может касаться, начиная от там, стипендиального обеспечения социальных гарантий, да, и заканчивая там вопросами дополнительных там, времени для сдачи экзаменов, да, либо использования технических средств при сдаче экзамена, в том случае, когда, например, студент есть сложности в написании документов или материалов и так далее, и каким образом это можно делать. То есть такая консультативная помощь оказывается. Вот, в этом году у нас заложен, и каждый год утверждается план мероприятий с этой целой сети РУМС в рамках... Они обычно, эти планы мероприятия, связаны с межведомственным комплексным планом по развитию инклюзивного образования в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Вот. И в рамках этого плана мы необходимо эти мероприятия реализуем совместно с вузами-партнерами, начиная, вот, ну, например, сейчас есть такой всероссийский конкурс по подготовке инклюзивных волонтеров или волонтеров, которые вот работают в инклюзивной среде. Есть вот сейчас запущен было онлайн-обучение, и лучшие студентов всех вузов России, прошедшие обучение, набравшие высшие результаты, они будут проходить уже очное обучение. Надеюсь, нам поможет в этой связи эпидемиологическая обстановка, и сможем в очном формате это провести. Вот в Пятигорске будет такое мероприятие по инклюзивному волонтерству, где будут обмен опытом, обучение проходить дополнительно. То есть мы формируем такую, ну, группу ребят, которые более подробно знает, что такое инклюзивное волонтерство, и развивает, это будет развивать в своих вузах. В нашем вузе, конечно, это давно работает, система есть, и инклюзивное волонтерство, и ребята всегда помогают друг другу изначально, да, потому что без этого очень сложно, значит, без инклюзивного волонтерства очень сложно некоторые процессы организовать, потому что у нас в университете более, около 400 ребят, имеющихся инвалидность, учатся, то есть это большая очень группа, некоторым сложно в столовой взять даже, ну, покушать, еду, то есть волонтеры всегда помогают, всегда рядом, принесут, уберут, то есть, ну, это такая взаимовыручка, это те же студенты, с кем они учатся в одной группе, вот они через вот такое, такое волонтерство и помощь, они, ну, действительно, это такая интересная форма, когда ребята сплачиваются, и в конце при выпуске видишь очень такой дружный коллектив, команду, которая абсолютно не наблюдает никаких барьеров, и, ну, может быть, такой один из важных элементов, когда социализация действительно достигается, и в этом смысле тоже очень хороший результат, дополнительный результат нашего обучения. Вот, и что касается тоже, вот, например, проектов по РУМС, в этом году также запущен такой проект «Профессиональное завтра», где по разным номинациям ребята, имеющие инвалидность, или группа, имеющие или не имеющие инвалидность, они готовят различные проекты, научные, стартапы и так далее. Конкурс сейчас идет, тоже на сайте «Инклюзивное образование РФ» можно посмотреть, и вот кто еще не подключился там до 7 сентября собираются это заявки, лучшие тоже отобранные заявки будут на очный этап приглашены. То есть мы пытаемся использовать очень разные механизмы для того, чтобы как раз выполнять этот межведомственный комплексный план, выполнять наши требования программы «Доступная среда» и, соответственно, на своем уровне развивать инклюзивное высшее образование в России. Я считаю, что за этим будущее. Ну и в целом, если мы смотрим на выполнение нашего законодательства, мы должны привести в всю нашу такую инфраструктуру, не только образовательную, но и в целом инфраструктуру страны в такую доступную, общую такую доступную среду для всех. Это очень важно, и мы как раз стремимся вот на своем уровне вот помогать этому процессу.
Мы рады, что такие программы и такие образовательные учреждения у нас есть и, надеюсь, будут появляться в каждом субъекте нашей страны необъятной. Подскажите, пожалуйста, а вот интересует следующий момент. А какие есть программы, меры поддержки именно выпускников? И с какими именно компаниями вы сотрудничаете по трудоустройству?
Я, наверное, дополню интересующий нас обоих с Гордеем вопрос. Это как компании принимают выпускников с инвалидностью? То есть идет ли момент того, что благодаря тому, что вы запускаете подобные совместные образовательные группы, и работодатели, и общество в целом изменяет свой подход к людям с инвалидностью, компании адаптируются к приему таких студентов, общество адаптируется к тому, что на самом деле люди с инвалидностью такие же сограждане, как и все остальные, им необходимо просто помочь, они являются на самом деле ценными кадрами.
Да, на самом деле каждый, ну, как обычный классический вуз, на каждом факультете у нас есть соглашение о сотрудничестве с работодателями, с организациями, предприятиями, где наши студенты проходят практику. Вот. Студент, конечно, может самостоятельно выбрать организацию, где он будет проходить практику, но главное было бы это по профилю. Да. Но у нас есть еще дополнительный вот перечень таких организаций. Если говорить про там, мой факультет, то, например, у нас есть договор, и очень успешно мы работаем с департаментом мировых судей города Москвы. Это очень большая сеть, вы знаете, что мировой суд – это разветвленная достаточно структура, где с удовольствием берут наших ребят на практику. Вот. И в целом, если говорить про судебную систему, сейчас у нас ребята с инвалидностью, которые выпускаются, и не имеющие инвалидность тоже, трудоустраиваются в судебные органы и работают там. Потому что, знаете, здесь такой тоже важный и взаимосвязанный процесс. Потому что иногда, если говорим мы про специфику, ну, работа юриста, да, например, для работы юриста нужен определенный доступ к профессии. Да, то есть нужен диплом определенный, закончить высшее учебное заведение, чтобы работать на этих должностях. У нас почему не так много, может быть, юристов, имеющих инвалидность, да, работать? Потому что доступ к профессии был ограничен. Сейчас этот доступ, он открыт, потому что мы готовим по юриспруденции, не только наши вузы, другие вузы готовят и принимают абитуриентов, имеющих инвалидность, и получив этот диплом, он уже может реализоваться. Там очень большой спектр, начиная от обычного юрисконсульта, который в любой компании нужен, даже на вашей радиостанции, я знаю, все равно есть какой-то человек, который помогает вам вести там юридические вопросы и так далее. Вот. И в том числе, и заканчивая теми же судами. То есть здесь по перечню профессий для юриста в этой сфере нет ограничений, он может работать, ну, единственное, есть особенность с правоохранительными органами, да, и так далее. Но в целом достаточно широкий круг. Поэтому, с одной стороны, мы должны в данном случае обеспечить вот эту подготовку. Почему важно, чтобы больше ребят с инвалидностью обучались, получали высшее, не только юридическое, вообще высшее образование, потому что иногда это связано с доступом к профессии. Не имея диплома, вы не можете трудоустроиться. Когда у человека есть диплом, это уже формальный признак, можно прийти к работодателю, и работодатель не может сказать, что, извините, у вас нет диплома, я не могу вас принять, там, не из-за того, что у него особенности какие-то, а просто чисто формальный признак. Снимая этот формальный признак, вы видите, мы получаем достаточно хорошие, ну, возможности, да, для работы. У меня есть очень положительный пример, на мой взгляд. Как раз вот у меня один студент, имеющий ограничения по здоровью, по зрению, очень успешно закончил. Он с региона, к сожалению, там вопросы с доступностью в регионе посложнее, чем, да, в столицах и в центральных городах, поэтому многие наши выпускники, они остаются работать в Москве либо в крупных городах, потому что все же доступность, она, ну, здесь более быстро развивается, нежели в регионах. Вот. Не во всех, конечно, это зависит. Страна у нас очень большая, и там действительно это очень такой процесс еще не быстрый, потому что, по сути, мы взяли на себя обязательство перестроить всю страну с 2012 года. Если вот так, ну, глубоко посмотреть на требования конвенции, там, по сути, мы должны достаточно серьезно и не только технически, но и ментально перестроить страну. Да? Технически это, в общем, нужны в большей степени деньги и, значит, какие-то технические приспособления и средства. А ментальное переустройство, это, наверное, требует более серьезной работы, потому что на этом необходимо делать упор, и в том числе как раз с работодателями. Потому что понятно, что есть механизм квотирования, да, рабочих мест для лиц, имеющих инвалидность, да, и так далее. Но не совсем эффективно этот механизм еще работает, нужно стараться его развивать. Потому что здесь и бизнес должен, наверное, как-то поворачиваться лицом к работникам и думать о социально ориентированном бизнесе в том числе. Это не означает, что он берет какого-то выпускника вуза, имеющего инвалидность, и это и просто из-за того, что у него есть инвалидность. Нет, конечно. Это вопрос в том, что необходимо, чтобы и кадры были грамотные и подготовленные, и бизнес в том числе и был очень открыт для этого. И вот этот дискриминационный фактор, он был снят. Вот, к сожалению, вот эти еще барьеры, но с ними нужно работать и улучшать вопросы квотирования. Вот, на мой взгляд, нужно еще более активно государству и государственным органам с этим вопросом работать. Ну, опыт зарубежных стран показывает, что они в том числе начинали и развивали этот механизм трудоустройства через прием в государственные органы. Да? То есть это квотирование намного эффективнее работает. Ну, плюс возьмем государственные компании, у нас их много, которые есть государственное участие. То есть хорошие примеры, которые нужно показывать. Вот. И, конечно, стараться, чтобы это все же было, не было никакой сегрегации, то есть не создавать какие-то отдельные организации, где только ребята с инвалидностью работают. Да, как это в советское время была такая практика, там заводы, да, где вот... Это тоже, конечно, определенные виды трудоустройства, но мы сейчас смотрим все же на мир, который должен быть инклюзивный, открытый, доступный для всех. А это означает, что социализация, она должна быть в разных аспектах. То есть доступность в плане конвенции – это не только доступная среда, это доступность всего. Это и информационных, и коммуникационных технологий, и учитывать производство это той же мебели, стульев и так далее, которые должны носить универсальный дизайн и так далее. То есть это очень широкий спектр, вот, который нам необходимо в том числе учитывать. Вот. Но я вот сказал про процент трудоустройства, да, он достаточно высокий, но это во многом зависит от того, что ребята, которые выпускаются, они мотивированы, они хотят работать, они понимают, что вот когда они социализированы, зарабатывают, ну, немножко по-другому разворачивается жизнь, и это на моих глазах происходит. Я вижу своих выпускников, вижу, какие они приходили на первом курсе, какие они были после, становятся после выпуска, и потом, какие они приходят к нам, когда уже трудоустроились, и мы проводим такие встречи выпускников с нашими студентами, да, где они общаются, рассказывают, какие проблемы, перспективы, какие сложности. Постепенно вот все же и государство поворачивается очень серьезно в эту сторону и решает очень серьезно эти проблемы. Вот, и общество начинает по-другому относиться. Потому что, вот, как вы правильно заметили, такой маленький пример вам приведу. Мне тоже студентка рассказывала, она обучалась в Подмосковье в школе. Она была единственной, значит, ученицей, имеющей инвалидность у нее. Ну, связанная особенность с опорно-двигательным аппаратом. И вот она рассказывала, что сначала было какое-то, ну, непонимание, или ученики как-то подозрительно и не понимая к этому относились, но через какое-то время это абсолютно были другие люди, они понимали, помогали всячески, значит, и в этом смысле вот все это учреждение, оно немножко перевернулось. Начиная от того, что начинали думать о доступности в этой школе, да, потому что, ну, к сожалению, наши школы, они не оборудованы лифтами многие, да, особенно вот старые. И тогда вот, когда появляются ребята такие, начинают думать руководство, а что делать, как быть. А если есть возможность, нужно построить лифт, а если нет, ну, значит, может быть, надо на первом этаже располагать классы, занятия, и как-то вот выстраивать это все. Хотя, видите, это тоже, конечно, ограничение одним этажом частично решает вопрос. Понятно, что все должно быть доступно для любых групп и нозологий, да, потому что нужно учитывать это, что если мы говорим про доступность, она должна относиться ко всем. И тем, кто имеет ограничения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, по слуху и по зрению. Вот. Мы, кстати, в рамках своего университета мы как раз стараемся, и Министерство науки и высшего образования нам помогает в этом, закупать технические средства, которые могли бы как раз использоваться ребятам, вот, учитывая разные виды нозологии, это и специальные клавиатуры, и мышки, и программное обеспечение по увеличению материалов, и индукционные петли, да. То есть вот, конечно, это должно, в идеале это должно быть везде, но это процесс такой, требующий времени, и, конечно, так быстро это сложно все это сделать, но, по крайней мере, вот сейчас мы видим очень четкую политическую волю именно в рамках развития вот этой среды. И нам, конечно, очень важно, что государство это поддерживает, помогает, и мы совместно это все реализуем это все направления. Вот. Ну, а работа с работодателями, это, конечно, отдельное направление. У нас есть центр по трудоустройству, который занимается связью с разными организациями. Мы ищем новых партнеров, кто хотел бы, и не только государственные органы, это и бизнес-структура. Сейчас, я знаю, есть даже отдельные проекты, которые реализуются в рамках президентских грантов, где бизнес обсуждает, каким образом ему быть нужно социально ориентированным, как внедрять эти технологии, каким образом использовать действительно этот очень важный и большой ресурс. То есть процент у нас лиц, имеющих инвалидность в России, в районе 9,5%. А это достаточно большой человеческий потенциал, интеллектуальный, творческий, который, конечно, необходимо использовать и давать возможность ему развиваться. Но здесь процент населения это очень много. То есть в этом смысле, когда мы говорим, что где-то у нас есть проблемы на рынке труда с кадрами, так нужно, может быть, посмотреть вокруг и...
расширять вид.
Конечно.
И взгляд.
Да, расширять взгляд и привлекать действительно очень талантливых и подготовленных и образованных. Это я говорю очень искренне и сознанием, потому что я это наблюдаю и вижу по тому, как наши выпускники работают и достаточно успешно, и поэтому есть и депутаты, и работают в региональных юстициях, и достаточно успешно, и здесь для них нет ограничений, потому что определенные профессии, они, в общем-то, никак не связаны с этим. Это все, что... Если где есть барьеры, то есть технологии, которые позволяют их преодолевать, поэтому...
Я понимаю, да. И вопрос, как раз, я думаю, немножко отойдем от вопроса, связанного с людьми, с проблемами со здоровьем, с инвалидностью. Это важная тема, но хотелось бы перейти к несколько общей. Сейчас в интернете у различных блогеров все больше и больше набирает популярность, история, связанная с тем, что эти самые блогеры дискредитируют получение высшего образования. То есть рассказывают, что сейчас это не нужно, идите создавайте бизнес, делайте стартапы, развивайте свои проекты. Зачем вам это образование? Зарабатывайте деньги. На самом деле мы считаем, что высшее образование является крайне важным. Но хотелось бы услышать и создать правильную информационную волну на нашей программе, где эксперт бы, как декан факультета, рассказал, а зачем нужно высшее образование, и объяснил этим самым блогерам, которые, уверен, нас слушают, зачем нужно высшее образование. Расскажите им, и нам в том числе.
Высшее образование, конечно, это не такая панацея от всего, да, то есть получив высшее образование, человек там... Здесь очень много, на самом деле, сейчас в теме высшего образования зависит от студента или абитуриента, и от его настроя, и от того, что он хочет добиться, и какие цели преследуют. Вот один аргумент я уже сказал, когда говорил про доступ к профессии. Но определенные профессии, они требуют наличия высшего образования. Без его наличия просто человек не сможет трудоустроиться. Вот. Понятно, что, может быть, есть какие-то технологии и стартапы и так далее, которые помогают зарабатывать деньги и... Но в любом случае мы должны понимать, что высшее образование касается не только получения каких-то конкретных знаний, навыков, но это и вопросы, в том числе и получение ценностей определенных, социализации, отношения к, в том числе к своему государству, и отношения, и выстраивание отношений со своими однокурсниками или одногруппниками. Вот. Это более широкий такой аспект, который в целом говорит об образованности, да, человека. Это такая и культурная составляющая в том числе, да, потому что, ну, все же в университетах устраивается своя определенная такая, свой определенный такой климат, свои определенные традиции, которые как раз формируют вот эту общую прослойку цивилизованности, культурности, образованности, воспитанности. Вот эти те вещи, которые, без которых, ну, не может развиваться нормальное государство, не может такое демократическое, правое, социальное, к которому мы стремимся. Вот это одно. Другое, если мы посмотрим сейчас на те потребности, которые стоят перед государством, да, в современном, и вообще перед обществом, да, перед Россией, которые озвучивают наши руководители, мы видим, что очень большая потребность в развитии определенных направлений, которые все же требуют подготовки достаточно глубокой и фундаментальной, а ее можно получить только в высших учебных заведениях. Сейчас очень острый вопрос стоит подготовки IT-специалистов. Вот. Конечно, есть самородки, самоучки, которые, ну, самостоятельно в этой области что-то добиваются, но их не так много, и основная масса людей все же через такую достаточно системную работу получает эти знания и навыки, да, и без вот такой помощи, без какой-то поддержки, без работы вот в рамках какого-то университетского сообщества, ну, достаточно сложно состояться специалистом в этой области. Если мы говорим про инженерные специальности, которые тоже очень сейчас востребованы, и вообще вопросы импортозамещения, они очень серьезно трансформируют нашу образовательную траекторию, да, где мы видим, что в этом году, например, очень большое количество дополнительных бюджетных мест было выделено на магистратуру по разным направлениям, но очень много по техническим специальностям, то есть там, где есть достаточно серьезная потребность рынка и так далее. То есть в этой, ну, есть, наверное, есть области, где можно развиваться и добиваться успеха без наличия высшего образования, и это, в общем, нормально. Потому что мы видим по, ну, вот рынок, если даже смотреть на и анализировать, как он выстроен, что некоторые профессии достаточно получения среднеспециального образования, и можно работать достаточно эффективно, профессионально, и зарабатывать, и реализовывать все свои потребности. Но некоторые направления, они все же требуют более глубокой и фундаментальной работы. Но если даже возьмем сферу права, которая мне очень близка, да, но как без человека без высшего образования вы отправите работать в суд, и как он будет решать судьбы других людей, не вникнув очень детально в особенности, тонкости юриспруденции, не пройдя определенную практику и не выработав определенные жизненные, в том числе навыки, опыт и так далее, которые требуются для того, чтобы вынести справедливое судебное решение. Да?
Мы желаем вам удачи и успехов в достижении поставленных вами целей и задач по созданию доступной среды в Российской Федерации. Вы делаете огромное важное дело. Хотелось бы поблагодарить наших слушателей, пожелать нашим слушателям удачи, здоровья, успехов. Напоминаю, у нас сегодня был в гостях декан факультета юриспруденции Московского государственного гуманитарно-экономического университета Хакимов Рустам Мадамеджанович. Программу для вас вели Даниил Пескарев
и Аргунов Гордеин. Всем всего хорошего.
Спасибо большое. И приглашаю наших слушателей, которые хотят получить высшее образование, посмотреть, обратить внимание на наш вуз и рассматривать как потенциальное будущее высшее учебное заведение. Будем рады очень всех видеть.
Мы надеемся, что в нашей стране станет намного больше квалифицированных кадров. Подписывайтесь на Радио ВОС, подписывайтесь на ресурсы РИАМР, слушайте нас. Всем удачи. До свидания.
Программа «Важные люди».